Остаток того несчастливого дня Сущеня растерянно сидел возле мертвого Бурова. Сначала он ждал, что, может, тот еще оживет, шевельнется, может, отзовется даже, и время от времени трогал его за плечо, тихо звал: «Коля! А, Коля!» Однако все было напрасно. Буров не подавал признаков жизни. Измученное лицо его все гуще покрывалось светлой растительностью, поджатые губы застыли с выражением несправедливой обиды, к бледному лбу прилепилась русая прядка волос. Одинокий муравей шустро взбежал на лоб, помедлил возле прядки и живо скатился по виску на траву. Наверное, сидеть здесь с покойником не имело смысла, но и уходить отсюда. Куда Сущеня теперь мог уйти? Опять же, сперва надо было дождаться Войтика с повозкой, но Войтик задерживался. Не попал бы в какую переделку, встревоженно думал Сущеня. Заботы этих двух партизан стали и его заботами, и, потеряв одного, он уже беспокоился за судьбу другого. Ветер сильно шумел поблизости в хвойном бору, и хотя тут, в густых низкорослых зарослях, было, в общем, затишье, Сущеня окоченел на стуже без верхней одежды, в неподвижности. Давно с перерывами стрекотала где-то сорока, может, на него, а может, на кого другого, и Сущеня поднялся, чтобы оглядеться по сторонам. Черный наган, торчавший из-под шинели покойника, он осторожно потянул за рукоятку и сунул себе в карман. Наган был заряжен, и Сущеня не стал разглядывать его, тем более нажимать курок, чтобы ненароком не выстрелить. Он осторожно продрался между сосенок, вылез на просеку. Всюду было пусто и тихо. Сорока как раз тоже унялась. И он минуту пооглядывался, питая слабую надежду где-либо увидеть Войтика. Но Войтика нигде не было. Тихонько раздвигая сосновые ветки, он вернулся на свою полянку, встревоженный тем, что увидел. На тонких вершинах сосенок поблизости расселась воронья стая. Полдюжины крупных птиц тихо покачивались на ветру, одноглазо косясь на полянку с мертвым человеком внизу. Сущеня поднял голову. Тот прежний, самый крупный ворон сидел совсем рядом, на вершине крайней сосенки, и, свесив черный массивный клюв, нахально уставился на него. Сущеня возмущенно замахал рукой раз и второй. Крикнуть он не решился. И ворон, наверное, поняв эту его нерешительность, не шевельнулся, даже не двинул крылом, сидел как привязанный на ветке, лишь из стороны в сторону поворачивая черную голову. «Ах ты, наглая тварь!» — выругался про себя Сущеня и взглядом поискал на земле какую-нибудь палку. Но ни палки, ни камня нигде не было рядом, и нечем было отогнать наглеца. Поразмыслив, однако, Сущеня стал успокаиваться. Что теперь ему ворон? Может, на живого не кинется, а Бурова уж он защитит. Пока сам жив, Бурова он им не отдаст. Может, тем и отплатит свой долг покойнику. Все-таки Сущеня ему обязан, жизнью обязан. Другое дело, чем в конце концов обернется эта жизнь. Что принесет в итоге освобождение или гибель похуже. Воронья угроза и смутное желание дождаться Войтика вынудили Сущеню отказаться от намерения уйти с этого места, и хотя было холодно и страшновато, он терпеливо ждал. Он сел на траву возле ног покойника, сжался, сгорбился, зажал подмышками озябшие руки. Буров лежал в ненужной теперь ему шинели, но Сущеня не решался его раздевать, чтобы укрыться самому, руки не поднимались. Он все ждал, что вот-вот появится Войтик с повозкой, и они поедут отсюда. Куда поедут? Да куда-нибудь, все равно. Лишь бы подальше от этого вороньего сосняка. Может, куда к людям? Но шло время, а Войтик не появлялся. Вороны тоже никуда не улетали. Покачиваясь на ветру вместе с сосенками, озираясь по сторонам, иногда менялись местами, и незаметно исподволь все плотнее обкладывали поляну. Под вечер их уже собралось в сосняке около дюжины, и впереди, на самой рослой сосенке, восседал тот крупный и хищный ворон, пристально следил за человеком внизу. Как-то неприметно надвинулся вечер, облачное небо еще больше нахмурилось, из-под сосенок стал расползаться сумрак, плотнее окутывая тесную прогалину. Три вороны с дальних верхушек улетели куда-то одна за другой, остальные сидели чего-то терпеливо ожидая. — Черт бы вас побрал! — мысленно ругался Сущение, махая на них руками. — Только напрасно. Птицы ничуть не пугались, будто понимали всю тщету его бессильных угроз. Было похоже на то, что эти остальные не собирались никуда улетать. — Уж не надумали ли они заночевать тут? — подумал Сущение. Когда совершенно стемнело и в небе остались лишь тонкие силуэты сосновых верхушек, погрузились в темноту и вороны. Однако время от времени, в чаще поодаль, слышалось неясное шевеление, некоторые верхушки беспокойно пошатывались, значит, воронье ждало. Войтика же все не было. К ночи Сущению стало сильно донимать усталость. Уже сколько раз он ловил себя на том, что начинает дремать, и тревожно подхватывался, вставал, начинал ошлепывать себя руками, чтобы разогнать сон и согреться. Но это не согревало, лишь утомляло больше прежнего. Хотелось прилечь, свернуться, забыться во сне. Совершенно обессилев в долгой борьбе со сном, уже в сплошной темноте он, наконец, не стерпел и лег рядом с покойником, боком на полу его распахнутой шинели. Буров давно утратил остатки живого тепла, но Сущение возле него все-таки показалось уютнее, будто теплее даже. И он притих со своими печальными мыслями, плотнее прижимаясь спиной к затвердевшему телу покойника. Все думал, почему так жестоко ему не повезло в эту войну, в чем вина его перед людьми. Почему именно его настигла такая безжалостная судьба? Чем он заслужил свою горькую участь? Может, не следовало быть таким уж щепетильным, как-нибудь исхитриться и по возможности обмануть немцев, вывернуться из беды? Выкручиваются же другие. Но, видно, тут все дело в душе. В том, что может она принять, а что нет, ни при каких обстоятельствах. Есть люди, способные меняться по нескольку раз в день, не то что за жизнь. С одним человеком они одни, а с другим другие. Становятся такими, какими им стать удобнее. Но вот беда, Сущение так не умел. Да и не хотел никогда. Он хотел оставаться собой, какой он ни есть. Вся большая сущеневская семья, сколько он помнил, жила в каком-то обостренном стремлении к правде и чистоте в отношениях с ближними, родней, соседями. В годы своей молодости Сущение не мог даже представить, как это возможно, например, одолжить и не отдать, или даже не одолжить, тому, кто просил и нуждался, если это можно было сделать. Сами всегда жили трудно, пожалуй, бедно. Каждый пуд хлеба, кусок сала, каждая копейка были очень нужны. Но если приходила к ним бабылка Христина с прижитым ею без мужа ребенком, сущение отдавали последний, какой-нибудь кусок хлеба, тряпку или рубль на лекарство. Конечно, всегда было жаль, всегда не хватало самим. Но мать или бабка Хведора в таких случаях говорили, что нельзя гневить Бога, не пособить и без того обиженной людьми и Богом. Бабка Хведора ревностно следила и за ними малыми, и потом, как выросли, чтобы не было какой несправедливости в отношении к младшим или там соседям. И если что случалось, корила своих больше, чем чужих, хотя частенько свои и были менее всего виноваты. Или совсем не виноваты, как тогда с Пилипповыми снопами. Живший в другом конце деревни у станции дядька Пилипп возил сжатый ячмень от реки и потерял 4 снопка. Снопки эти видели все сущения, и мать, и дети, и бабка Хведора. Те с полдня валялись на стежке возле их огорода. Дядька Пилипп, наверное, еще не хватился потери. А как хватился и вернулся за ними на стежку, снопков уже не было. Снопки пропали. Известное дело, дядька расстроился, особенно когда услышал от сущений, что снопков никто из них не брал, а куда те подевались, никто не знает. Погоревал дядька Пилипп и ушел, а в хате у сущений поднялась тревога. Бабка Хведора едва не плакала, ведь он же подумает на них, сущений, тех сущений, которые в жизни не сорвали бобового стручка за чужим плетнем, не подняли опадыши с чужого сада. Весь вечер сущения решали, как избежать нелепого подозрения. Дело осложнялось еще и тем, что свой ячмень они уже обмолотили, в пуньке не осталось ни одного снопка с зерном. И бабка Хведора сбегала через 3 хаты к хромому Змитраку, у которого и одолжила 4 снопка ячменя. А сущение отнес их Пилипу, сказал, что малые, балуясь вчера, их прибрали со стежки, никому о том не сказав. Дурацкая, в общем, ситуация, но подозрение все-таки было отведено от сущения, хотя и не очень обычным способом. И бабка Хведора сказала, «А черт их побери, те снопки! Теперь хоть спокойно спать будем». Дядька Пилипп не серчал, и все было бы хорошо, если бы в душе у сущения не осталась крошечная занозинка. Кто-то все же попользовался теми пилипповыми снопками, как и сущеневским простодушием тоже. Хотя разве это в первый или в последний раз? Всегда в таких случаях бабка утешала. А пусть, себе спокойнее будет. Бабка и мать, пока были живы, всегда стремились к покою в душе. Но их давно уже нет, а эта военная история все перевернула внутри у сущения и готова была отнять жизнь, не только покой души. Ужасная ночь в сосняке длилась для сущения бесконечно долго. Он то дремал урывками, то содрогался от стужи и тревоги. Вскидывал голову, слушал. Когда начался дождь, и сделалось вовсе не в моготу. От дождя тут негде было укрыться, кроме как под сосновыми ветвями рядом. Уже намокнув, он перетащил Бурова под низко нависшие лапки ближние сосенки и, наконец, решившись, снял с него мокрую, пропитанную кровью шинель. Сам снова лег рядом, и словно с живым вместе накрылся его шинелью. Так стало терпимее, по крайней мере, не текло на лицо, и он вроде уснул. Долго ли спал, неизвестно, только вдруг вздрогнул от отчаянного крика поблизости. Это был крик ребенка. Сущение узнал его сразу. Так мог плакать только его сынишка Гришутка, и столько вырвалось в том крике недетского горя, что сущение на секунду опешил. Затем, сломя голову, кинулся за угол сарая, по крапиве на огород. Показалось, плач слышался именно оттуда. Но в огороде никого не было. А плач доносился уже из сада, из-под рядка вишен, обросших малинником снизу. Боясь опоздать, Сущене побежал туда, перелез через подгнивший трухлявый забор, однако и под вишнями никого не было. Плач-крик уже доносился с другой стороны, со двора. Гришутка прямо-таки захлебывался в отчаянии. Наверное, случилось что-то страшное. И Сущене ужаснулся при мысли, что опоздает. Вдоль забора по обмежку он подбежал ко двору и только выскочил из-за угла, как целая стая ворон поднялась над крышами построек, озлобленный птичий грай взвился под самое небо, вороны махали крылами, костенок клацали черными клювами, норовя растерзать человека. Защищаясь, Сущене вскинул над головой руки, втянул голову в плечи, готовый броситься прочь. А ребячий плач между тем все доносился, откуда-то понемногу утихая или, возможно, отдаляясь в пространстве. Потом и остальное стало утихать, постепенно терять четкость и смысл в изменчивом наплыве сна. Позже он проснулся с каким-то стойким ощущением тревоги, которое еще больше усилилось наяву. Полежав под низко нависшими ветками, вслушался. Нет, человеческого голоса или плача нигде не было слышно. Вокруг все затихло, перестали шуметь деревья. Лишь вблизи над полянкой слышалась знакомая возня ворон. Они все суетились, перелетая с ветки на ветку, будто дожидаясь чего-то. С мрачной решимостью Сущене вылез из-под сосенки. После ночного дождя в зарослях было стыло и волгло. Влажные клочья тумана скупо цедились сквозь густое сплетение ветвей. Цепляясь за тонкие верхушки сосенок, сплошь устилая собой низкое небо. Было тихо, безмолвно, безветренно. Над самой полянкой низко обвисли колючие ветки, обсыпанные множеством мелких прозрачных капель. И он снова промок. Проклятое воронье не отступалось. В этот раз он не стал их тщетно пугать руками, а осторожно пробравшись между сосенками на широкую затянутую туманом просеку, нашел там подходящую палку и, обломав с нее сучья, вернулся на прогалину. «Прочь, проклятые, прочь!» Он широко замахнулся палкой, ударил ею по ближней сосенке. Ворон неуклюже свалился с верхушки и, взмахнув крылами, перелетел на сосенку подальше. «Прочь, сволочи!»